Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Долгое прощание России на Кавказе. Кому и зачем нужны антизападные настроения в российском обществе. И Испания. Универсальная юрисдикция. Исследователь Гарсун. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Британский исследовательский институт Chatham House опубликовал исследование под названием «Долгое прощание», в котором утверждается, что влияние России в странах Южного Кавказа и Центральной Азии снижается. Не везде, неравномерно, не во всех областях, но общая тенденция прослеживается. Выводы доклада по региону Кавказа мы обсудим сегодня с Давидом Кагабадзе, грузинская редакция «Радио Свобода», Граером Тамразяном, армянская редакция, и Зиюй Маджидли, азербайджанская редакция «Радио Свобода». Господа, я предлагаю воспользоваться методологией исследований и говорить отдельно об экономике, политике и культуре, поскольку, как справедливо замечает автор этого труда Джеймс Никси, насколько экономика переходит в политику, сказать сложно. Первый момент. Россия пытается получить под свой контроль инфраструктурные предприятия. И здесь больше всего досталось Армении. Давайте я приведу данные доклада. Через свое дочернее предприятие «Армросгазпром» «Газпром» владеет 80% энергетической инфраструктуры Армении, включая большую часть газопровода из Ирана. То есть, если даже Иран начнет независимо поставлять газ в Европу, Армения от этого ничего не получит. Россия скупила также все, кроме двух ГЭС и АЭС страны, в обмен на списание долга. 70% компании «Армавия» авиаперевозки, 70% армянского сберегательного банка, национальная сеть железных дорог, телекоммуникации, горнодобывающая индустрия. И вдобавок к этому Россия дала Армении кредит на 500 миллионов долларов, чтобы страна вышла из кризиса. Граер, в Армении нет ощущения полной зависимости от России?
То, что вы сейчас привели, это не означает, что российское государство, значит, закупило все это. Это частные компании, которые, значит, имеют свои инвестиции в Армении, и у них контрольный пакет этих компаний, да, а многие из этих компаний, которые, как вы говорите, или Chatham House говорит, закупил Россия, в основном это обанкротившиеся, значит, и ни к чему не нужные предприятия. А то, что касается вот тот факт, что Россия контролирует инфраструктуру, особенности энергетику, это факт, это никто не отрицает. И, кстати сказать, я бы не сказал, что в Армении, в общем-то, недовольны вот этим фактом, что вот Россия контролирует 8% ну, основную часть энергетики, я бы сказал. Но многие даже считают, те, кто, значит, за хорошие отношения с Россией, они думают, что это совсем неплохо. А кто еще должен, значит, внедриться в армянскую экономику, если не Россия? Они так считают. Потому что никто туда не хочет вложить серьезные деньги. Вы знаете почему? Потому что у нас пока ситуация не очень стабильная, если мы возьмем тот факт, что каждый момент может возобновиться военные действия с Азербайджаном. А международные такие большие компании, они, в общем-то, всегда смотрят на вот этот фактор риска, есть там или нет. Да. Поэтому и Россия является как бы во многих случаях единственным инвестором вот в ближнем зарубежье, как они говорят. Но я думаю, что пока что армянская экономика не в состоянии, так сказать, встать на ноги. Но думаю, что будущее есть у армянской экономики, так как дух, предпринимательский дух армян, я думаю, что это всем известно.
Ну, кстати, это в докладе тоже говорится, что пока российские инвестиции с точки зрения экономической, с точки зрения прибыли невыгодные, но, может быть, действительно когда-нибудь. Давайте перейдем к Азербайджану. Еще цитирую доклад. Россия контролирует только один трубопровод Баку-Новороссийск, но строительство трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан сократило зависимость Азербайджана. Из российских нефтяных компаний на территории Азербайджана присутствует только «Лукойл». Однако Азербайджан на данный момент импортирует из России половину потребляемого в стране газа. Я так полагаю, что эта ситуация изменится.
Она уже изменилась.
Уже меняется.
Да. Уже изменилось. И я, видимо, это данные Chatham House немножко, скажем так, устаревшие, потому что в данную секунду, наоборот, Азербайджан продает России газ и абсолютно не нуждается в российском газе. Это долгая такая была политика, и решили полностью перейти на такой вариант газовой независимости от России после 1996-1997 года, когда Россия именно зимой взяла и отключила газ Азербайджана. Вот тогда было очень трудно. Вот такой момент есть.
Насколько я понимаю, эта политика началась еще до прихода к власти семьи Алиевых. Еще в тот момент, когда было обнаружено новое Каспийское месторождение, тогда и Муталибов, и Эльчебей в свое время намного жестче проводили именно национальную политику, чем...
Ну, относительно Аяза Муталибова, конечно, трудно это сказать, потому что он попал на период отделения Азербайджана от Советского Союза и мало чем мог распоряжаться, чтобы действовать на геополитические факторы. У Эльчебея первым шагом было вывод российских войск с территории Азербайджана. И так получилось, что Россия переживала тогда очень трудные времена. Войска были выведены, оружие было, осталось в Азербайджане. И со временем, с годами Россия решила как-то действовать, воздействовать на Азербайджан, надавить. И когда в 1993-м появилась вообще идея, идея была давно, с момента прихода Эльчебея к власти, заключить вот эти нефтяные контракты с другими странами. С 1993 года Россия начала давить, и произошла смена власти, пришел Алиев, и в 1994 году наконец-то заключил так называемый контракт века с нефтяными насчет продажи нефти. И вот тогда Россия, не удовлетворившись своим, скажем, паем в этих контрактах, продолжала давление. И вот я упомянул 1996-1997 год, зима, когда Азербайджан в отсутствие российского газа вынужден был перейти на мазут. Он был в Азербайджане тогда немного. И тем самым, именно с тех пор, можно сказать, началась конкретная целенаправленная вот энергетическая политика, чтобы убрать эту зависимость от России. И она привела к тому, что сейчас «Газпром» изъявляет желание закупать всю Азербайджан, весь азербайджанский газ. Вот такой момент.
Если можно замечание, да. То Армения тоже пытается диверсифицировать, значит, источники энергии. Как вы знаете, сейчас Иран очень активно участвует в секторе энергетики Армении. И фактически Армении, я бы сказал, удалось это сделать. Если, допустим, отключить газ из России, то я думаю, что Иран способен поставлять газ Армении в нужном количестве. Так что этот вопрос также решен.
Любопытно, как российские отключения газа и электричества соседним странам и Европе заставили местных политиков быть намного более прагматичными в выработке.
Они должны быть благодарны, мне кажется.
На самом деле, да, потому что я только хотела перейти в Грузию. Еще один момент доклада. Это 2005 год, когда на российской территории были взорваны линии электропередачи и газопровод в Грузию, что тоже заставило Грузию задуматься о самодостаточности в энергетической сфере. После войны, естественно, после войны 2008 года уже сложно говорить о российском бизнесе, но, тем не менее, после войны были уничтожены планы железнодорожного строительства и российское присутствие в развитии таких портовых сооружений в Батуми и Поте. Но, Давид, насколько все-таки российский бизнес остается как-то, присутствует или совсем нет?
Он присутствует, он даже развивается, мне кажется, не кажется, а это подтверждают цифры. В Грузии действует, по разным данным, от 400 до 500 российских компаний, вернее, компаний с участием российского капитала. И это не маленькая цифра для такой страны, как Грузия. Они действуют в разных отраслях. Это и электроэнергетика, это и банковский сектор, и строительство, и добывающая промышленность. Если говорить конкретно о больших фирмах, которые, о больших компаниях с участием российского капитала, то это в первую очередь, наверное, Маднеули и Кварцит. Это Маднеули занимается добычей золота в Кемо-Картли, в Восточной Грузии, а Кварцит в том же районе занимается переработкой золотой руды. Это довольно большие компании. Если говорить о банковском секторе, то это банк VTB, один из крупных банков, это Внешторгбанк. VTB как бы маскирует вот это название в Грузии. Потом обязательно нужно отметить Теласи, это акционерное общество, которое распределяет электроэнергию в Тбилиси и в прилегающих районах. Это довольно большая компания тоже. Ну и компания Билайн, которая одна из ведущих компаний на рынке электронной коммуникации. У нее, по последним данным, около 1 000 000 пользователей. А в Грузии всего 4 миллиона населения. Так что довольно большая компания и довольно успешно развивается. Так что говорить о том, что российского бизнеса в Грузии нет, не приходится. Я вам даже больше скажу. Даже при эмбарго экономическом, даже при эмбарго внешний торговый оборот Грузии с Россией, он довольно высок. Значит, Россия на 6-м месте из всех партнеров, которые, значит, ведут торговлю с Грузией. И ее опережают только Турция, Азербайджан, Китай. Даже Соединенные Штаты, они, которые считаются стратегическим партнером Грузии, они уступают России в этом, в этой области. И при том мы не говорим об Абхазии и Осетии, которые, значит, в которых 90%, если не больше, всех капиталовложений – это российские капиталовложения.
Ну, это все-таки оккупированная территория, ну, поэтому я совершенно не хотела это действительно затрагивать.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. В круглом столе «Долгое прощание России на Кавказе» принимают участие Граер Тамразян, армянская редакция «Радио Свобода», Давид Кокабадзе, грузинская редакция «Радио Свобода» и Зия Маджидли, азербайджанская редакция «Радио Свобода». Господа, давайте перейдем к вопросу, на который не нашел ответа автор исследования «Долгое прощание» британского научного центра Chatham House Джеймс Никси. Насколько перерастают экономические интересы России в этих странах в политическое влияние? Если не давление, то будем говорить влияние. Поскольку Армения наиболее тесно связана с Россией, ощущается это, Граер?
Ну, в Армении политическое влияние России... Даже без того, что Россия, вот, допустим, контролирует некоторые секторы экономики, оно все равно, Россия имеет большое влияние в Армении. Это обусловлено некоторыми фактами, несколькими факторами.
Ну а в чем это проявляется?
В чем проявляется? Ну, в чем еще может это проявляться? Это пророссийская, значит, ориентация армянского правительства. Это, по-моему, всем видно. Ну, если мы увидим региональную политику армянского правительства, вот разные конфликты, там, я не знаю, вот сейчас Иран и Запад, да, а если можно заметить, Армения очень осторожная, значит, подход к этому конфликту вообще, к иранскому конфликту, к сирийскому даже, они всегда воздержаны в этих вопросах. Это, я думаю, что обусловлено также влияние российской политики, внешней политики в Армении.
Но Армения все-таки не признала независимость Осетии
Нет, но это же не, я не говорю о том, что это полностью Россия контролирует Армению. Нет, Армения суверенное государство, и у них есть своя политика, внешняя политика. Именно нельзя забыть тот факт, что, допустим, после войны, это было, значит, несколько месяцев спустя после российско-грузинской войны, Серж Саркисян пригласил Михаила Саакашвили в Армению и вручил ему самую высшую награду Армении. Значит, это, я думаю, что не очень хорошо поняли в России, в Москве, и мне известно также, что они были очень недовольны вот этим шагом Сержа Саркисяна. А для нас Грузия очень важный партнер в регионе, очень важный. Без Грузии это дорога жизни. У нас дорога жизни через Иран и дорога жизни через Грузию. Так что для нас эти две страны очень-очень важные страны. И Армения не может просто игнорировать этот факт. Несмотря на то, что Россия считает Грузию одним из своих неприятелей, да, в этом регионе. А у Армении очень близкие и хорошие отношения с Грузией. Так что нельзя сказать, что Россия полностью контролирует, значит, Ереван, такого нету. У Армении своя политика, своя внешняя политика. И нельзя забыть о том, что есть еще влияние Соединенных Штатов. Вы знаете, да, что очень много армян сейчас проживают в Соединенных Штатах. Наверное, я не знаю, больше половины населения Армении, самой Армении, проживают сейчас в Америке. И, естественно, они там имеют Армении большое влияние. И, естественно, Соединенные Штаты имеют большое влияние в Армении также. То есть это нельзя никак, нельзя сказать, что Россия контролирует армянскую политику. Я не согласен с такой точки зрения.
Зия, Азербайджан кажется экономически отстраненный и политически тоже отстранен от России в какой-то степени. Несмотря на то, что, в общем, характер режимов, ну, откровенно говоря, похож.
Да, здесь можно согласиться. Вы знаете, только по одному фактору, который очень много проясняет. Ведь руководство Азербайджана, они имеют российское высшее образование в советское время. И, естественно, имеют какие-то свои интересы, какие-то связи именно с высшим российским руководством. Сам президент учился в МГИМО. Глава администрации президента, сугубо пророссийский политик, не очень, конечно, светящийся, скажем, на внутренней политической арене, но, читая его большие статьи, которые публикуются в проправительственной прессе, естественно, начинаешь только так думать. Но, несмотря на это, Азербайджан с самого начала как объявил евроинтеграционные процессы, вектор евроинтеграции, он до сих пор продолжается. И что, что в последнее время, скажем так, некоторые политики у власти, они критикуют Европу, за излишнюю критику Европы, Азербайджана.
А вы имеете в виду особенно последнюю критику, связанную с Евровидением?
Да,
когда была просто
совершенно верно, совершенно верно. И в этой кампании были обвинены очень многие силы, которые настроены против Азербайджана и тому подобное. Но, несмотря на это, положу руку на сердце, да, нужно признать, что Eurovision был проведен на высоком уровне в самом Азербайджане. И просто вот такие высказывания дают возможность лавировать. Такие высказывания дают возможность вести, по их словам, так называемую сбалансированную политику. Очень труден будет тот день, когда придется выбирать. Вот тогда уже явным будет, так на самом деле, каков же геополитический вектор Азербайджана. Сейчас, да, руководство как бы кажется пророссийским, но его продолжаются евроинтеграционные процессы.
Такой день настанет, когда нужно будет выбирать, действительно?
Я очень боюсь, если можно так сказать, что если с Ираном обострится напряженность, то Азербайджану придется выбирать, предоставлять ли Западу свою территорию или же не предоставлять. Вот это как бы момент
истины. Такая задача перед Грузией стоит. Вот. Потенциально.
Давид, я понимаю, что после 2008 года сложно говорить о каком-то влиянии политическом, но тем не менее в Грузии очень в ходу обвинение рука Москвы. Причем давно уже в ходу. Просто я помню даже Звят Гамсахурдия. Меня посмотрел, ага. посмотрев и сказал, а вы рука Москвы, вы журналист из центра, когда это было. Тем не менее, Путин встречается с оппозицией. Да? Насколько это рука Москвы и реальность, а насколько это очень удобный ярлык такой, чтобы повесить?
Вы знаете, хочется вернуться к той фразе, которую вы упомянули в начале нашей беседы, которая, значит, записана в докладе Chatham House, о том, что очень трудно провести разграничивающую линию между экономикой и политикой, потому что буквально на прошлой неделе член парламентского большинства Грузии Георгий Габашвили говорил о том, что он приветствует российские инвестиции в Грузии, и что если российский капитал будет вкладываться в грузинские компании, будет создавать рабочие места и не будет противоречить, значит, не будет вмешиваться в политику, то Грузия только будет приветствовать такие капиталовложения. Но, как известно, это не всегда так. Очень часто эти капиталовложения имеют прямое отношение к политическим интересам. И сам факт того, что определенные оппозиционные партии открыто или не очень признаются в связях с российскими политиками, говорит о том, что это все очень сложно. Это все перемешано, все связано, взаимосвязано. И что касается внутренней пропаганды, конечно, грузинские власти очень удачно используют вот этот момент, хотя бы момент встречи президента Путина, или тогда он был еще премьер-министром, с определенными оппозиционными лидерами. И это понятно, что они это используют, потому что быть замеченным в связях с Россией в Грузии это криминал почти, да. И это понятно, особенно после войны, понятно. Так что, да, российские власти, безусловно, заинтересованы в поддержке со стороны политических партий. И, безусловно, конечно, открыто об этом никто не говорит, но, безусловно, они стараются поддерживать всячески и политически, и финансово какие-то оппозиционные силы.
Здесь я как раз хотела заметить, что в отличие от Грузии, в Армении и в Азербайджане Россия не ставит своей целью сменить режим, а в Грузии Кремль эту цель перед собой явно ставит. Спасибо. В беседе участвовали Давид Кагабадзе, грузинская редакция «Радио Свобода», Граер Тамразян, армянская редакция «Радио Свобода» и Зия Маджидли, азербайджанская редакция «Радио Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Пожарным удалось локализовать пожар в здании Военно-воздушной академии имени Жуковского в Москве, недалеко от станции метро «Динамо». О пострадавших не сообщается. Верховный суд России сегодня оставил без изменения приговор уроженцу Дагестана Черкесу Рустамову, признанному виновным в совершении теракта в Ставрополе в мае 2010 года. Таким образом, решение суда низшей инстанции, назначившего Рустамову наказание в виде пожизненного заключения, остается в силе. В Госдуме России в рамках дискуссионного форума сегодня состоялось обсуждение законопроекта об ужесточении требований к некоммерческим организациям, получающим финансирование из-за рубежа. По итогам встречи спикер Сергей Нарышкин заявил, что среди фракций сохраняются слишком разные точки зрения. В Кировской области Главу поселка Демьяново в администрации Подосиновского района, куда входит этот населенный пункт, Андрея Третьякова. Извините, главы поселка Андрей Третьяков и Владимир Рудаков подали в отставку. Депутаты Европарламента в Страсбурге выступили с решительным осуждением белорусских властей в связи с арестом председателя Совета поляков в Белоруссии и корреспондента польской газеты «Выборча» Андрея Почобута. Совет ООН по правам человека сегодня принял первую резолюцию о свободе распространения информации в интернете. В рамках продолжающейся акции протеста против принятия на Украине закона, усиливающего позиции русского языка, оппозиционеры во Львовской области на время перекрыли 4 автомагистрали.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Кому и зачем нужны антизападные настроения в российском обществе? И Испания. Универсальная юрисдикция. Исследователь Гарсон. Аналитический центр Юрия Левада регулярно проводит опросы по поводу отношения россиян к разным странам мира. Недавно прошла очередная волна такого исследования. Какие страны воспринимаются как дружественные, а какие как враждебно настроенные по отношению к России? Надо ли, по мнению граждан, укреплять связи с Западом или, напротив, дистанцироваться от него? Кому и зачем нужны антизападные настроения в российском обществе? Рассказывает Вероника Баде.
В списке государств, которые, по мнению опрошенных Левада-центром, настроены по отношению к России наиболее враждебно, на первом месте стоит Грузия, на втором – США, далее следуют страны Балтии – Латвия, Литва и Эстония, а затем Украина, Польша и Афганистан. А список стран, которые россияне называют друзьями и союзниками, открывают Белоруссия, Казахстан и Германия. Далее следуют Китай, Украина и Армения. США находятся в этом списке на предпоследнем месте. Прокомментировать данные этого опроса я попросила независимого аналитика Федора Шелова-Ковидяева.
Что меня заинтересовало в этих ответах, фактически на первый вопрос, кого можно было бы назвать союзниками, в общем, большинство вообще никого союзниками не считает, да, потому что во главе списка стоят Беларусь, это всего 3-4%, и Германия всего 28%. Все остальные меньше 20%, и большинство даже меньше 10%. Если перейти к таблице о том, кто считается враждебно настроенным, то тут мы видим еще более выпукло результат, ну, как бы государственной пропаганды, скажем таким образом, да, потому что Грузия 41%, США 35%, и надо сказать, что вот, пожалуй, только Грузия и США показывают такую повышательную динамику в этом смысле, потому что все остальные значительно меньше считаются нам враждебными, чем в мае 5-го года, скажем.
А что касается отношения к США, вот судя по данным Левада-центра, оно в целом неплохое, более половины россиян говорят об этом. Тем не менее, не секрет, что антиамериканские настроения все-таки достаточно в обществе сильны, и даже на уровне той же пропаганды, в средствах массовой информации в том числе. Вам тут не видится противоречия? Что же выходит, не действует на людей пропаганда?
Нет, ну вот смотрите, когда людям ставится вопрос в тональности, которая тот или иной отвечающий привык слышать из средств массовой информации, то он и отвечает определенным образом. Когда ему ставится вопрос в более человеческим языком, да, как вы в целом относитесь к США? Очень хорошо 3%, в основном хорошо 51%. То есть 54% относятся либо хорошо, либо очень хорошо. В основном плохо, остается 27-28%. Вот, пожалуйста, да, к Европейскому Союзу тоже очень хорошо 4%, в основном хорошо 60%. Надо доверять вот второй группе ответов. То есть, когда людей спрашивают просто, как вы относитесь к той или иной стране, да, вы видите совершенно другие результаты, чем если вы просите назвать врага или друга. Потому что враг и друг – это пропагандистские клише. И здесь вы получаете искаженный ответ. Есть, конечно, какая-то группа наших сограждан, которые, в принципе, к Западу относятся негативно. Где-то вот это в районе 20% на протяжении всех последних 20 лет. Примерно так вот оно и есть. Там 20-25%. Действительно, это разительно отличается от того, как, скажем, американцы относятся к России. Только 2% американцев считают, что Россия противник, враг там, и так далее, и так далее. Вот. А в России это где-то вот в районе 20%, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Очевидно, это, ну, есть некоторое такое вот общественное настроение, но это же абсолютное меньшинство, потому что, повторяю, две трети либо хорошо, либо очень хорошо, и затрудняется ответить около там 20%. Вот, пожалуйста, реальная ситуация настроений.
Так думает Федор Шелов-Ковидяев, независимый аналитик, в прошлом первый заместитель министра иностранных дел России. По данным Левада-центра, 76% опрошенных полагают, что России сейчас нужно укреплять связи с Западом, и только 13%, что ей следует от него дистанцироваться. Директор центра Лев Гудков отмечает, что взгляды россиян в этой сфере весьма противоречивы.
Запад – это такой миф или представление о чем-то сверхважном для россиян. Это совокупность представлений о том, чего хотели бы россияне иметь у самих себя. Это развитость, это цивилизация, это свободы, технологии. А с другой стороны, именно это идеальное представление, которому Россия не соответствует, задает, опять-таки, обратным светом идею отсталости России. Поэтому сама система вот таких представлений о Западе, она довольно сложная для русской идентичности и создает внутреннее очень сильное напряжение. Запад и привлекает, и становится источником угрозы, как бы нечто более сильное, более развитое и травматическое, поскольку при этом всегда сохраняется ощущение своей отсталости, азиатчины, недоразвитости и прочее. С одной стороны, россияне хотели бы больше взаимодействовать с западными странами, учиться у них, ездить туда, покупать западные товары, а с другой стороны, они боятся, что Запад подчинит русскую культуру своему влиянию и вместе с этим утратится что-то очень важное.
В какой мере сейчас можно говорить об антизападных настроениях в умах россиян?
Довольно распространенные. Эти представления, особенно они поддерживаются и задаются и властью, и другими консервативными институтами. Я бы сказал, что примерно 40-45% россиян испытывают довольно сильные антизападные чувства. Это прежде всего, конечно, население провинции глубокой, бедной, депрессивной. Отношение к Западу – это завистливое сознание.
А как влияет государственная политика на мнение россиян по поводу Запада?
В основном государственная политика, если говорить о влиянии, она проявляется в усилении той или иной пропаганды. Это может быть как дружеская или позитивная пропаганда, когда надо подчеркнуть близость отношений с какой-то страной, или, напротив, враждебная, агрессивная, вот антиамериканская пропаганда, усиливающая моменты угрозы, угрозы существования страны, ее безопасности и прочее. Это вот такие мифы, они очень живые в массовом сознании, сохраняющиеся из прошлого, и пропаганда легко на них играет. Тем самым обеспечивая консолидацию страны, сплочение людей по отношению к внешней угрозе, и тем самым происходит обеспечение поддержки власти. Это очень эффективный механизм, которым власти периодически прибегают и используют в каких-то трудных ситуациях. Будь то объяснение кризиса в 2008 году, кризис наши власти объясняли как влияние западного кризиса, занесенное сюда. Будь то, хотя бы вот пропаганда СПИДа, как болезнь, занесенная американской разведкой, был такой мотив.
По мнению директора Левада-центра Льва Гудкова, еще одним проявлением такого рода мифов является представление о том, что российские политические протесты инспирированы и проплачены Государственным департаментом США. Об отношении россиян к Америке размышляет профессор социологии Мичиганского университета Владимир Шлепентух.
Необходимо строго отграничивать друг от друга отношения к Америке, население, элиты, причем элиты либеральной и элиты правительственной, официальной и, конечно, самого руководства страны. Иногда эти позиции пересекаются, а иногда они довольно сильно расходятся. Несмотря на то, что контроль над телевидением обеспечивает большое влияние кремлевской позиции на отношение к Америке населения страны. Прежде всего, обзор данных, которые мы получили от трех главных центров изучения общественного мнения Левадовского, ФОМа и ВИЦИОМа, показывают, что в общем и целом большая часть населения России относится к Америке довольно-таки положительно. Подъем Магнитского, данные Фонда общественного мнения, среди тех, которые об этом деле слышали, число позитивно относящихся к позиции американского конгресса примерно в два раза выше тех, которые относятся отрицательно. А дело Магнитского необычайно тонкий индикатор более враждебной акции против официальной России, чем список Магнитского в последние годы, придумать себе трудно. И это в условиях, когда на Первом канале бушует Леонтьев, Пушков на другом канале, Шевченко. Несмотря на усилия этих деятелей, россияне сохраняют довольно сильное позитивное отношение к Америке. Теперь некоторые либералы, например, очень любимая мной и уважаемая Лилия Шевцова в своих недавних публикациях говорит о том, что Запад находится в упадке, что западная модель потеряла привлекательность для России, и что русским надо искать что-то другое в качестве модели. И это абсолютно неверная точка зрения. Недавно мой бывший аспирант, очень хороший социолог Франц Шериге, провел опрос о ценностных ориентациях студентов по всей стране. И вот что оказалось, что 80% российских студентов стоят за рынок и стоят за демократию. Это, с моей точки зрения, очень обнадеживающие данные, которые опровергают идею о том, что русские не хотят демократии, русские разочаровались в Западе и прочее, прочее. Это, по сути, не так.
Это был американский социолог Владимир Шлепентух, профессор университета штата Мичиган. Давайте теперь послушаем, что думают об отношениях США россияне. Удалась ли перезагрузка российско-американских отношений? На вопрос корреспондента «Радио Свобода» отвечают жители уральского города Снежинска.
Какой-то сдвиг произошел, но сказать о том, что это была перезагрузка, прорыв, невозможно.
Думаю, наверное, все-таки будет получше. А я оптимист.
Да нет, мне кажется, они как были, качели. Одни перетягивают на себя, другие на себя. То есть это будет постоянная, мне кажется, борьба. Как такового победителя в этой теме не будет.
Я даже не слышала об этом. Меня больше всего волнует вот наш город. Дети живут у нас в США. У многих город закрытый, и не все наши дети могут нам попасть свободно. Поэтому, конечно, я за мир во всем мире. Все будем в добрых отношениях тогда, и нам всем будет хорошо. А если что случится, наши дети останутся отрезанными.
Это волной, по-моему, шло. Одно время какие-то были улучшения, потом опять вниз. Но вот такое впечатление, что неравномерно. То лучше, то хуже. Так и будет конкуренция все время.
Сейчас, когда стал Путин, может, что-то и поменяется. Появятся проекты, чтобы финансовый поток в Россию пошел со стороны Америки. Производство, соответственно, зарплата тогда, может, будет расти.
Не вижу ничего сдвигов-то никаких. Что перезагрузили-то? Как расширялись они на восток, так и расширяются. Кругом нас сейчас база. Какая же это перезагрузка?
Если честно, я впервые слышу о перезагрузке отношений, но передо мной, как перед матерью мальчика, особенно остро стоит понятие «война и мир». Хотелось бы, конечно, чтобы отношения между нашими странами были максимально дружескими и взаимовыгодными.
Но они хитрят, объявляют перезагрузку. А сейчас их министр Клинтон уже сколько раз был. Все, она нападает в связи с Сирией, там вот поставляет оружие или еще что-то. Не будет перезагрузки. Она так, это фикция.
Голоса жителей Снежинска записала корреспондент «Радио Свобода» Арина Муратова. Итак, социологи отмечают, что отношение россиян к Западу двойственно и противоречиво. С одной стороны, когда их просят сказать, как они относятся к Америке, Европе или к какой-то отдельной европейской стране, то большинство опрошенных не выражают отрицательного отношения. При этом антизападные настроения в российском обществе не просто существуют, а периодически подогреваются политиками и средствами массовой информации и используются для консолидации общества вокруг власти.
Подробнее на эту тему Вероника Баде поговорит в ближайшем выпуске программы «Общественное мнение» в воскресенье в 13 часов по московскому времени. Радио «Свобода» в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Юрист, бывший следователь Национальной судебной палаты Испании Бальтасар Гарсон зарегистрировал новую общественную организацию – Международный фонд в защиту универсальной юрисдикции и прав человека. Чем вызвано появление этого фонда, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Имя следователя Бальтасара Гарсона стало в свое время известно именно благодаря его попыткам использовать универсальную юрисдикцию для привлечения к уголовной ответственности иностранцев, то есть не граждан Испании, Испанией, которые у себя на родине по каким-либо причинам не преследовались за совершенные ими тяжкие преступления. Так было, например, в случае с бывшим чилийским правителем Пиночетом, против которого Гарсон возбудил дело в 1998 году, потребовав затем у Великобритании, где престарелый чилиец находился на лечении, его выдачи для суда в Испании. Впрочем, вот что рассказал сам Бальтасар Гарсон, представляя свой фонд.
Многие люди понятия не имеют о том, что такое универсальная юрисдикция. Кроме того, им кажется, что происходящее в других странах не имеет никакого значения. Им важно то, что происходит лишь в их собственной стране. Между тем, сегодня в мире имеются печальные явления, которые не различают границ. Это организованная преступность, связанная с ней коррупция, терроризм, преступления против человечности, геноцид, международная торговля людьми, в том числе женщинами, воздушное пиратство, торговля наркотиками. Эти преступления, носящие особо опасный и наднациональный характер, могут в любой момент отразиться на жизни всех и каждого. Поэтому мы считаем, что они должны подпадать под универсальную юрисдикцию.
Перечисленные деяния, по мнению испанского юриста, не могут оставаться без наказания, а посему должны расследоваться юридическими органами любой страны, в том случае, если по месту их совершения против виновных не выдвигается обвинений.
Где бы ни совершались подобные преступления, ввиду их возможных нежелательных последствий для международного сообщества, любая страна, любой следователь или прокурор обязаны заняться ими. Нельзя забывать, что речь идет об особо тяжких преступлениях. В конце концов, это борьба с безнаказанностью. То есть тяжкие преступления никогда и нигде не должны оставаться без ответа со стороны правосудия, по месту совершения, в международных судах или в суде какой-то третьей страны.
Единомышленница Гарсона в вопросе о важности универсальной юрисдикции, испанская судья Долорес Дельгадо, считает, что особо важно в наши дни преследовать преступления против человечности, хотя порой это представляется делом весьма непростым.
Глобализация юстиции – важнейший феномен сегодняшней действительности. Для правосудия не должно быть границ. Вокруг вопроса о целесообразности международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, наркоторговлей, отмыванием денег, мафии, споров никогда не возникает. Но вот когда речь заходит о преступлениях против человечности, преступлениях самых опасных, начинают возникать проблемы политического характера. Как это одно государство может расследовать подобные преступления, совершенные в другом государстве? И здесь на пути правосудия возникают преграды.
Судья Дельгадо напомнила, что в середине 90-х годов именно Бальтасар Гарсон впервые в истории испанской юридической практики применил принцип универсальной юрисдикции, обвинив аргентинских военных в преступлениях против человечности, допущенных во времена диктатуры в этой стране 1976-1983 годов.
В 1996 году многие заявляли, что Испания не имеет права расследовать преступления, совершенные в Аргентине. Почему? Во-первых, это якобы могло повредить процессу демократического строительства в Аргентине. Во-вторых, навредить хорошим отношениям между двумя странами. И тем не менее, следователь Гарсон открыл дело о преступлениях против человечности, совершенных аргентинскими военными. Это подняло престиж Испании в мире, а наша юстиция стала выступать в качестве гаранта прав и свобод не только у себя, но и в других странах мира. Блестящий пример тому – судебный процесс в Мадриде над аргентинским военным преступником Адольфо Шиллинго и вынесенный ему в 2005 году приговор.
Дело Шиллинго стало первой победой Гарсона, который занимался им в течение нескольких лет, преодолевая множество препятствий, хотя сам обвиняемый признавал свое участие в преступлениях против человечности еще до того, как попал в кабинет следователя. Долорес Дельгадо в то время работала в Государственной прокуратуре Испании и приняла участие в этом деле, в расследовании злодеяний, совершенных в Аргентине.
Речь шла о похищениях людей, пытках, убийствах. Они совершались по отношению к политическим противникам военного режима. Гарсон принял к разработке это дело по просьбе аргентинцев, родственников нескольких пострадавших и заручился свидетельствами более 600 человек. В Аргентине в то время преступления диктатуры не расследовались, поскольку там существовал закон, запрещающий какие-либо действия в этом направлении. Многие тогда, как в Испании, так и в Аргентине, не думали, что действия Гарсона смогут могут иметь какие-то последствия. Не верил в это и бывший морской офицер Шилинга, когда в 97 году приехал в Испанию для участия в телепрограмме об аргентинской диктатуре.
Между тем, следователь Гарсон вовсе не шутил, тем более, что в деле о преступлениях аргентинской диктатуры содержались вопиющие факты преступлений против человечности. Судья Долорес Дельгадо.
Шилинга служил в школе механиков военно-морских сил Аргентины в Буэнос-Айресе, которая одновременно являлась тайным центром заключения противников режима. Отсюда по ночам выезжали группы военных, которые похищали людей. В школе механиков их подвергали пыткам с применением электрошока. Полученная информация использовалась для новых похищений. Затем военные решали судьбу похищенных. Чаще всего им вкалывали наркотик, а затем сбрасывали с самолета в море. Шилинга участвовал в уничтожении не менее 30 человек. Гарсон арестовал его в Испании и отправил в тюрьму. В 2004 году начался судебный процесс, на котором он был признан виновным и приговорен к длительному сроку тюремного заключения. И был encontrado
culpable y condenado. Отметим, что пока Бальтасар Гарсон занимался бывшими латиноамериканскими диктаторами, его деятельность одобрялась властями. Однако ситуация резко изменилась, когда он стал обвинять в преступлениях против человечности действующих иностранных политиков. В 2009 году находившееся у власти в Испании левое правительство Социалистической рабочей партии исключило из законодательства положение об универсальной юрисдикции. Сделано это было, чтобы пресечь деятельность Гарсона. Вот что рассказывает об этом сам юрист.
Когда расследование касалось бывших диктаторов и их пособников, не имевших к началу расследования реальной власти, Испания допускала использование принципа универсальной юрисдикции. Например, когда я выписал международный ордер на задержание Пиночета, испанское правительство меня поддержало и направило запрос в Англию о его экстрадиции. Чилийские власти, противившиеся экстрадиции, спросили у тогдашнего испанского премьера-либерала Аснара, почему он не отдернет взорвавшего следователя, то есть меня, во имя добрых испано-чилийских отношений. Аснар ответил, у нас независимая юстиция, и я не имею права оказывать на него какое-либо давление.
Тем не менее, Пиночета Испании не выдали. Руководство Великобритании, где бывший диктатор был задержан по требованию Гарсона, приняло решение вернуть его на родину в Чили.
Я не критикую решение Лондона, поскольку, будучи юристом, я обязан строго следовать закону. А закон об экстрадиции состоит обычно из двух частей – юридической и политической. Юридическую часть мы выиграли. Английский судья Рональд Бартон поддержал меня и высказался за экстрадицию Пиночета для суда в Испанию. Ну а британское правительство приняло решение отправить бывшего диктатора домой в Чили. Еще хуже стало, когда мы несколько лет спустя, поверили в универсальную юрисдикцию, возбудили дела против некоторых должностных лиц Китая, обвинив их в геноциде в Тибете. Затем мы занялись израильскими военными за совершенные ими преступления на территории Газы. И здесь у нас возникли трения с испанскими властями, которые полагали, что из-за наших действий могут испортиться отношения с указанными странами. В конце концов, из испанского законодательства было изъято положение об универсальной юрисдикции.
Вновь созданный фонд Бальтасара Гарсона видит одной из своих задач именно борьбу за восстановление в Испании принципов универсальной юрисдикции, поясняет судья Долорес Дельгадо.
До 2009 года у нас было очень щедрое законодательство. Оно позволяло нам на основании универсальной юрисдикции преследовать лиц, совершивших тяжкие преступления, независимо от их положения в обществе, гражданства и места, где совершались преступления. Но на нашем пути неожиданно встали интересы испанского государства, дипломатические, экономические, политические.
Сейчас в центре внимания фонда Бальтасара Гарсона ситуация в Сирии. Долорес Дельгадо отмечает, что события в этой стране напоминают наличие массовых убийств мирных жителей и недавнюю трагедию Ливии, с той лишь разницей, что международное сообщество в данном случае реагирует довольно вяло и не желает вмешиваться. Фонд даже хотел бы выступить в качестве частного обвинителя сирийского руководства, допускающего, по мнению Дельгадо, откровенный геноцид собственного народа.
В Ливии совершались убийства, пытки, исчезновения людей, мирное население становилось жертвами массовых репрессий, поэтому международное сообщество приняло решение вмешаться в ситуацию и принять надлежащие меры. Но что происходит в Сирии? Полагаю, что речь идет об аналогичных действиях, с той лишь разницей, что мировое сообщество не желает принимать какие-либо решительные меры. Все это непонятно.
Создание фонда Гарсона вызвало неоднозначную реакцию в политических и юридических кругах самой Испании. Как и прежде, здесь многие подвергают сомнению целесообразность вмешательства юристов одной страны в дела другой при наличии в мире специализированных учреждений, таких, например, как Международный уголовный суд, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления и преступления против человечности, или Европейский суд по правам человека. Многие открыто обвиняют Гарсона в карьеризме, популизме, желании мировой славы. Последовательным гонителем юриста является один из наиболее влиятельных журналистов страны Педро Хота Рамирес, главный редактор независимой газеты «Мундо», самой читаемой в Испании. В нападках на Гарсона он в выражениях не стесняется.
Большинство юристов знает, что Гарсон — человек без стыда и совести, его фигура абсолютно не соответствует должности следователя. Как хорошо, что в конце концов его выгнали с должности.
Действительно, в феврале минувшего года следователь Бальтасар Гарсон был отстранен от должности, и ему в течение 10 лет запрещено заниматься юриспруденцией. Хотя поводом для принятия подобного решения послужили незаконные прослушки подследственных, которые якобы вел следователь, подлинной причиной увольнения, по мнению независимых наблюдателей, стала личная неприязнь, которую питают к нему многие испанские высокопоставленные юристы. Приверженцы Гарсона, их тоже немало, считают, что все дело в зависти к бывшему следователю ввиду его международной известности. Недавно группа юристов из разных стран подала прошение испанским властям с просьбой пересмотреть решение в отношении Гарсона.
О Международном фонде в защиту универсальной юрисдикции прав человека следователя Бальтазара Гарсона рассказывал Виктор Черецкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час «Поверх барьеров» выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Народ Украины протестует против диктатуры президента Януковича.
Андрей Красненков посчитал клеветнической статью о себе
наших
на сайте подзащитных
материалы. Лишают, по сути, права разобраться, в чем именно их
обвиняют.
В районе
города Самсун на Черноморском побережье Турции затоплены...
Наибольшая радиоактивность зарегистрирована в нижнем белье Арафата в русской шапке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».